Глава 25. Арест. Арест. Армия. Временно. Временный. Вчерашний. Выбираю. Выбирать. Выбросить. Герой. Давно. Детективный. Детективную. Деятельность. Долгий. Долгим. Живот. Закрой. Закрыть. Запрет. Запретить. Значение. Значения. Значок. Изменилось. Измениться. Клиент. Мало клиентов. Лист. Начало листа. Любовь. Намек. Наставил. Наставить. Недостаточно. Ненависть. Ненадолго. Обращаясь. Обращаться. Объяснил. Объяснить. Подождать. Подумала. Подумать. Полутемный. Посади. Посадить. Постоянный. Постоянным. Предназначение. Предыдущий. Предыдущего. Приехал. Приехать. Прилавок. Прожила. Прожить. Протокол. Рот. Сделайте. Сделать. Ситуация. Контролировать ситуацию. Следующий. Событие. События. Совершение. Составь. Составить. Терпеть. Тикали. Тикать. Уверенно. Удостоверение. Часы. Чувствует. Чувствовать. Чуть-чуть. Штаны. Арест. Когда Павел пришел домой, уже начало темнеть. Дома Роста ждала его мама. Они сидели в полутемном зале. Павел снял кольцо с пальца. «Это кольцо Лизы?» – спросила мать. «Да», – ответил Павел. «Когда твой отец бросил нас, я тоже сначала сняла кольцо, которое он мне подарил, и даже хотела его выбросить. Но потом я подумала, что это уже не его кольцо, это уже мое кольцо. Оно уже стало частью моей жизни. Я не захотела выбрасывать часть моей жизни. Я не могла забыть все. И я не смогла начать все с чистого листа. Она посмотрела на Павла. «Сынок, но я прожила с ним 10 лет. А сколько ты знаешь Лизу?» «Я сам не знаю. Не знаю, что я в ней нашел. Мне просто было с ней интересно». Павел помолчал минуту. «Я уверен, что она любит меня. Любила. Я уверен, что она тоже думает обо мне», — сказал сын тихо. «Может быть, она любила тебя? Может быть, у нее это было сильное чувство?» — ответила его мать. «Но сейчас все изменилось. Ты должен это понять. Сильные чувства быстро не уходят, но они могут изменяться на что-то совсем другое. Она посмотрела на сына. Ее чувство еще может быть сильное, но это, наверное, уже не любовь. Она чувствует ненависть. Мать и сын сидели и молчали. Было очень тихо, только тикали часы на столе. «Но сейчас это не имеет никакого значения», — наконец продолжил он. «Мама, как ты думаешь, у каждого человека есть свое предназначение?» — спросил он. «Предназначение? Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась его мать. «Я думаю, что каждый человек может сделать что-то очень важное. Это его предназначение, его роль в игре», — уверенно сказал Павел. «О предназначении говорят, когда начинают войну», — ответила мать. «Какую роль тебе опять выбрали? И в какой игре, Паша? Ведь ты давно не в армии». «Никто не выбрал. Я сам выбираю свое предназначение. Я должен уехать, мама», — ответил он. «Куда на этот раз? Разве того раза в Сахаре было недостаточно, Паша?» — спросила она. «Это ненадолго, мама», — ответил он. «Через пару месяцев я вернусь. Я хочу выполнить свое предназначение», — закончил он. На следующий день утром детектив Рост приехал в полицейский участок, чтобы сделать отчет начальнику полиции. «Павел Рост, в управлении полиции решили временно запретить вам детективную деятельность. Положите удостоверение и значок на стол», — сказал начальник полиции. «Сейчас пройдите к детективу Шмидту и сделайте отчет о вчерашних событиях», — закончил он. Павел Рост выходил из кабинета, когда тот добавил: «Да, Рост, я надеюсь, что этот временный запрет станет постоянным. Я не буду терпеть в своем полицейском участке такого, как ты. Понятно?» Рост посмотрел на начальника долгим взглядом. Он ничего не ответил, а только чуть-чуть улыбнулся и вышел. Он пришел к детективу Шмидту и стал делать отчет о событиях предыдущего дня. В этот момент в полицейский участок зашел Бруно. Он увидел Роста и начал нервно жестикулировать. «Я подарил твоей жене платье», — сказал он, обращаясь к Росту. «Жене, которой у тебя нет!» Он недружелюбно засмеялся. «Это разве непонятно? Это разве не намек?» — возмущался Бруно. «Мне сейчас хорошо, а через 5 минут будет плохо. А это разве не намек? Это разве непонятно? Павел Рост, где были твои глаза?» Он посмотрел на полицейских, которые стояли рядом. «О чем он только думает?» — возмущался Бруно. «У него под прилавком сидел второй сбежавший», — объяснил Шмидт всю ситуацию Росту. «В кассе у Бруно почти не было денег, поэтому он решил подождать, чтобы пришли несколько клиентов и заплатили. Он наставил Бруно в живот пачку сигарет, как пистолет, и сказал, чтобы тот деньги клиентов давал ему под прилавок. А Бруно помочился в штаны и стал делать тебе намеки, когда вы приехали из-за сигнализации, закончил детектив Шмидт. «А кто включил сигнализацию?» – поинтересовался Рост. «Я! А кто же еще?» – возмущенно закричал Бруно. «Что, платье не подошло?» «Оно тебе как раз подойдет», – ответил Рост. «Рост, закрой рот и делай отчет», – сказал начальник полиции, который как раз зашел в комнату. «Ты, наверное, думаешь, что ты герой? Может быть, в Сахаре ты и был герой, но здесь закон есть закон. Против тебя открыли дело за помощь в совершении преступления», — продолжал начальник. «Иван Шмидт, составь протокол об аресте и посади его в камеру», — закончил начальник полиции. «Вы не знаете, сегодня еще апрель или уже май? Сегодня 30 апреля, завтра 1 мая. Вы не знаете, где находится станция? Идите в эту сторону. Это занимает примерно 5 минут пешком». «Спасибо. Кстати, а транспортом туда можно доехать? Садитесь на автобус номер 7. Вам нужно выйти на второй остановке. Благодарю вас». «Не за что». «В вашей стране армия обязательна для всех?» «В нашей стране армия обязательна для всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. А у вас, мужчины, должны обязательно идти в армию тоже?» «Не обязательно. У нас армия контрактная. Тот, кто идет в армию, получает за это зарплату. Много они получают?» «Достаточно». «Я ищу временную работу. Вы не подскажете, где можно найти такую?» «Попробуйте в армии. Им нужны были временные рабочие в прошлом месяце. В армии временным рабочим недостаточно платят. Тогда подумайте о постоянной работе». «В этой стране трудная ситуация. Но это временно». «С какого времени там трудная ситуация?» «С прошлого века, точнее, с 1993 года». «Это уже больше 20 лет». «Именно, но они все равно говорят, что это временно». «Мы можем поехать в Париж или в Рим. Что ты выбираешь, дорогая?» «Я выбираю Токио и кольцо с синим бриллиантом». «Но это слишком дорого. У меня недостаточно денег». «Не переживай, дорогой. Это временная ситуация. Потом можно поехать в Париж или в Рим». «Моя подруга говорит, что у меня большой живот. А ты как думаешь?» «Конечно, твой живот небольшой, дорогая». «Ты не понял намек, дорогой». «Ладно, скажу так. Моя любовь к тебе намного больше, чем твой живот». «Ты опять не понял мой простой намек». «Тогда подожди, дай подумать. Тебе нужны деньги на салон красоты? Это уже ближе, милый. Думай еще. Подожди. Ты хочешь, чтобы я запретил тебе съедать каждый день 3 стейка? Это недостаточно умно, но тоже близко. Еще думай. Может быть, диета? Молодец, правильно. Я буду есть каждый час только 1 фрукт. Я куплю тебе бананы и киви, дорогая. Мне также нужны новые швейцарские часы. Я должна есть по времени. Я терпеть не могу этих верблюдов. Почему, дорогая? Они все время что-то жуют. А ты знаешь, что они могут прожить без воды 2 недели? Я этого не знала, дорогой. А без еды могут прожить целый месяц. На что ты намекаешь? Что? На что ты намекаешь? Ты хочешь сказать, что я ем больше, чем верблюд? Совсем нет. Ты намекаешь, что я толстая? Тогда иди, живи с верблюдом. Вы можете мне объяснить, как правильно составить протокол о происшествии? Вам нужно обратиться в полицию. С такими вопросами люди обычно должны обращаться именно туда. Девушка, извините, к вам можно обратиться с одним вопросом? Конечно, буду рада вам помочь, мужчина. Объясните мне, пожалуйста, как проехать в полицию. Садитесь на трамвай номер 10 и выходите через 5 остановок. Спасибо. Не за что. Кстати, меня зовут Анна.